У нас сегодня в гостях Юрий Ерохин, начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды Московского нефтеперерабатывающего завода. Юрий Юрьевич, добрый день.
Добрый день.
Я хочу напомнить вам всем, мы очень много и часто, и не только мы, но и другие средства массовой информации, обсуждали тот самый якобы выброс из Московского нефтеперерабатывающего завода, который сказался на жителях Капотни в первую очередь, ну и плюс всего восточного, юго-восточного округа жуткой вонью. Все вы нам звонили, жаловались, и в итоге, вот как я сейчас читаю во многих старых статьях от 10 ноября, вот, например, «Комсомолка» пишет, что причиной неприятного запаха стала неисправность установки по переработке сероводорода на этом самом московском нефтеперерабатывающем заводе. Так сказал якобы первый замначальника МЧС России по Москве Юрий Акимов. Так вот, Юрий Юрьевич пришел и сейчас нам расскажет, что же было на самом деле, потому что я знаю, что столичный арбитражный суд в итоге отменил штраф Росприроднадзора. Штраф был выставлен 250 000 рублей.
250 000 рублей,
да, конечно. Я таких цифр-то не видела в своей жизни никогда, поэтому даже сказать не могу. 250 000 рублей, в итоге вы смогли себя оправдать. Что удовлетворило суд, какие ваши доводы удовлетворили суд, и как в итоге так вышло, что все-таки ваш завод здесь ни при чем, и никакого выброса не было?
Ну, давайте я постараюсь ответить по очереди на поставленные вами вопросы.
И главное, честно.
Конечно.
Да.
В первую очередь я хотел бы сказать, что арбитражный суд города Москвы отменил 4 постановления Росприроднадзора о привлечении нашего завода к административной ответственности.
4
постановления за работу без специального разрешения на выброс загрязняющих веществ.
Угу.
Никаким образом те судебные разбирательства, которые были в Симоновском суде,
да,
не связаны с выбросом 10 ноября, который был в Москве. Никаким образом, тем более он не связан с Московским нефтеперерабатывающим заводом. Почему так произошло? Основанием для отмены постановления Росприроднадзора стала попытка Росприроднадзором оштрафовать завод за одно и то же нарушение 5 раз. Суть претензий состояла в том, что у предприятия с декабря 2014 года не было разрешения на выброс. И здесь, в этой ситуации аналогичной, по сути дела, оказались-то многие нефтеперерабатывающие заводы России по вполне определенной причине, по отсутствию гигиенических нормативов. Я постараюсь быть достаточно кратким. 16 ноября,
да,
Симоновский суд удовлетворил иск Росприроднадзора именно по формальности. По формальной статье отсутствие разрешения на выброс. И завод оплатил эти 250 тысяч и не обжаловал их.
Разрешения не было, но выброс-то был?
Вы знаете, не выброс. Любое промышленное предприятие оказывает воздействие на окружающую среду.
Имеет некий отход.
И не имеет некий выброс. В том числе, например, тот же автомобильный, по которых мы с вами ездим.
Да.
Безусловно, садясь на него, мы должны понимать, что, включая двигатель, мы выбрасываем загрязняющие вещества. Так вот, по формальному признаку завод оплатил этот штраф. Но в декабре 2014 года Росприроднадзор вынес еще 4 постановления о наложении на наш завод штрафов за отсутствие тех же самых разрешительных документов по тому же самому административному делу.
Как так может быть? Обычно же один раз. И я опять же могу судить как автомобилист. Обычно приходит штраф один раз за превышение.
Совершенно с вами согласен. Именно поэтому арбитражный суд точно так же, как и вы, принял то же самое решение.
Угу.
Он отменил эти 4 постановления. Поэтому завод, во-первых, оплатил свой штраф 250 тысяч за отсутствие разрешения на выброс, но опротестовал незаконные требования Росприроднадзора еще 4 раза оплатить этот штраф.
Да.
Вот. Но на сегодняшний день завод полностью имеет всю разрешительную документацию. Мы приложили все усилия для того, чтобы получить необходимые гигиенические нормативы. Мы обеспечили финансирование разработки этих нормативов. И сейчас мы и другие заводы, собственно, имеют возможность в законном порядке получать, иметь разрешение на выброс и вести свою хозяйственную деятельность в законном порядке. Поле.
Хочу подключить наших слушателей, особенно жителей того самого района Капотня, но и всех прилегающих. Позвоните, напишите, скажите, чувствуете ли вы сейчас какие-то запахи, которые вам не нравятся. До этого все говорили про сероводород, может быть, сейчас появилось что-то новое. С чем вы это связываете? И вот ваше вообще мнение, как вам кажется, имеет ли, насколько вообще адекватна фраза разрешение на выброс вам, как жителям тех самых районов. 7373948, телефон прямого эфира, позвоните, расскажите. Я давно не слышала, чтобы где-то что-то пованивало, вот, но я там не живу, вы должны примерно, я думаю, понимать. 925-48-94-8, смс-сообщение, говорит Москва, это наш сайт. Юрий Юрьевич готов отвечать, и вот видите, он действительно совершенно подготовлен и готов защищать свой завод от всех ваших нападок. 7373-948, алло, здравствуйте, вы живете в Капотне.
Алло, здравствуйте, да.
Да, добрый день.
Я живу, да, метро Братиславская. Вот последние два дня стоит вонь конкретная.
С чем вы можете
это
связать?
Не знаю, с чем связано, но я думаю, что это вот близость завода Капотня.
Юрий Юрьевич.
Да, я с удовольствием прокомментирую ваш вопрос. Во-первых, спасибо за него. А во-вторых, хотел бы обратить сейчас внимание. В последние три дня в городе Москве и в московском регионе наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия. Это подтверждается как Росгидрометом, так и отдельными научными обсерваториями, в том числе обсерватории Московского государственного университета. По данным Мосэкомониторинга, на всей территории Москвы, и в том числе Новой Москвы, по всем постам контроля загазованности, которые установлены в нашем городе, наблюдается превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в том числе сероводорода и окислов азота. Обращу внимание, на всей территории Москвы и Новой Москвы. Поэтому те запахи, которые вы чувствуете, сейчас связаны не с какой-то отклонением в работе промышленных предприятий, а прежде всего с той климатической обстановкой, которая сложилась в нашем регионе. Но тот дождик, который идет в Москве, он обязательно улучшит обстановку.
Ну, Интерфакс нам говорит, что именно на юго-востоке Москвы концентрация сероводорода превышена в три раза.
К сожалению,
может быть, они только и следят за юго-востоком.
Да, здесь я как раз с вами соглашусь. Если Интерфакс посмотрит полную информацию Мосэкомониторинга, он увидит, что по всем постам контроля загазованности Мосэкомониторинга по всей территории Москвы и Новой Москвы наблюдаются превышения. И локализовать эти превышения, только и связывать их с юго-востоком и непосредственно затем с заводом, является просто некорректным.
Если снова возвращаться к тому самому ноябрю, 10 числу, и у вас лично есть какие-то предположения, какой источник выбросов был определяющим вот при всем этом загрязнении воздуха? Что, грубо говоря, что так воняло?
Точно не московский НПЗ. Предположений я давать не буду, этим занимаются многие надзорные органы, сейчас ведется соответствующее следствие. Следствие еще не закончено, могу сказать, что проверки проводились более чем на 30 предприятиях. Источников выбросов в атмосферу.
В том числе на вашем?
Да, да, я могу сказать, что они проводились и до сих пор проводятся. Буквально вчера нам пришла проверка в составе 8 надзорных органов, которые проверяют нашу деятельность. Так вот, более 30 предприятий проверялось надзорными органами, еще больше предприятий выбрасывают сероводород, поэтому определить точный источник, тем более если он был залповый и кратковременный, является задачей крайне сложной.
7373948, жители Капотни и прилегающих районов Москвы, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день. Вот меня зовут Николай,
да, Николай,
город Подольск. Честно говоря, вот запах сегодняшнего утра довольно-таки такой устойчивый.
Что, еще раз нам говорит о том, что Подольск явно не там находится,
да.
Я правильно
что понимаю? Подтверждает мои слова о том, что действительно весь регион сейчас находится в зоне весьма неблагоприятных метеорологических условий.
А откуда вообще в принципе берется этот запах, если это действительно получается по всей Москве, и вот в том числе в Подольске? Ну, то есть явно, что это никакой не завод и никакой, неопределенное никакое предприятие. Откуда вообще вот это все может идти? Вы как человек, который, ну вот, явно больше понимает, чем мы здесь все вместе собравшиеся. У вас же, наверное, есть какие-то мысли, что за источник?
Здесь прежде всего надо говорить вот о чем. Наш нос созданный природой, да, да, он является, строго говоря, весьма несовершенным инструментом предупреждения человека об опасности. Когда нос нам сигнализирует о том, что есть неприятный запах, на самом деле, с точки зрения воздействия на организм, это не значит, что организм подвергается какой-либо опасности. Я ни в коем случае не пытаюсь убедить кого-то в том, что сероводород – это не опасное вещество. Я просто говорю о том, что при низких концентрациях загрязняющих веществ, при их содержании ниже предельно допустимых концентраций, мы этот запах не чувствуем. При наступлении, в том числе, неблагоприятных условий, происходит концентрирование примесей в атмосфере, прежде всего в приземном слое, где мы находимся. Вот, эти концентрации достигают нашего с вами уровня восприятия, да, носом, и нос, соответственно, передает нам с вами сигнал о том, что начинает пахнуть. По существу эти вещества и так есть в атмосфере, просто мы их не чувствуем до определенного уровня. А источниками выброса являются колоссальное количество предприятий, и здесь же надо еще учитывать, в том числе и очень протяженные по всей Москве, как вы понимаете, и магистральные, и немагистральные канализационные сети. Где-то герметизированные, где-то нет. Но все они на самом деле являются тем или иным образом небольшим, но источником.
Я живу в прекрасном месте, где все время пахнет канализацией. Поэтому для меня это уже такой запах детства. Мне уже даже нравится. И когда все жаловались на то, что сероводородом очень пахнет в капоте, я думала, господи, это же так приятно. 7373948, мы слушаем вас. Добрый день.
Здравствуйте, меня зовут Лена. Я житель Капотни. Я хочу сказать, что зря вы наговариваете на завод.
Мы наоборот сейчас защищаем его.
Да, дело в том, что, насколько я знаю, что район Капотня построен таким образом, что ветер завода уносит все в Марьино и пахнет там.
Там, где Навальный живет, так ему и надо, правильно? Мы же правильно это с вами понимаем?
А в Капотне не пахнет вообще.
Спасибо вам большое, Елена. Вот, пожалуйста, я всегда верю именно очевидцам. Если они говорят, что все идет в Марьино, ну пускай они туда идет. Да, Юрий?
Я хотел бы сказать спасибо Елене. Может быть, мы даже являемся соседями, поскольку я...
А вы там работаете и живете?
Я там родился, учился, работаю, живу и надеюсь, в общем-то, никуда не переезжать из этого прекрасного, удобно, уютного, зеленого, благоустроенного района, на который очень много наговаривают. Поверьте мне, жители Капотни весьма и весьма комфортно себя чувствуют и очень болезненно относятся к тому, когда начинают... идти обвинения, причем необоснованное обвинение в сторону завода.
А вот сейчас мы узнаем еще, пожалуйста, вы живете в Капотне? Нет, вы не живете в Капотне. Я напомню, мы сегодня говорим о тех неприятных якобы выбросах или чем-то еще пока не установленном, что дает нам жуткий запах сероводорода где-то в районе Капотни. У нас сегодня в гостях Юрий Ерохин, начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды Московского нефтеперерабатывающего завода, который находится там и который в свое время обвинили, а потом оправдали, слава богу. Мы слушаем вас. Может быть, у вас есть какие-то предложения по этому вопросу? Да, добрый день.
Да, добрый день. Я живу в Орехово-Борисово, и тема Капотни звучит не одно десятилетие.
Да.
И даже вот жительница Капотни, она по существу косвенно подтвердила, что ей хорошо, потому что ветер от вот этого вонь от завода идет в другую сторону. Но она это напрямую не сказала.
Почему
но
вы...
можно было так понять. А я могу сказать только одно, что вот, вот ваш гость, с моей точки зрения, говорит совершенно нелепые и глупые вещи про нос, про, значит...
Скажите. Давайте вы нам что-нибудь умное
тогда. Мы созданы таким образом, что то, что мы воспринимаем как плохое, это на самом деле плохое. А все остальное – это бюрократические выверты. Я думаю, что единственная возможность поставить точку в этом многолетнем бессмысленном споре – это, конечно же, на территории мегаполиса такие предприятия, прежде всего Капотни, надо закрывать полностью.
Есть ли у вас какие-то факты, на которых вы основываете свое...
Вы задаете нам нелепый вопрос. Мы абсолютно, ну, не то что бесправны, мы, жители, не имеем возможности получить эти факты, кроме запахов.
Нет, вы сейчас говорите про... Да, вы сейчас говорите про...
Государственные структуры.
Я люблю людей, которые говорят и не слушают. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, такой вам комментарий, что всегда, я понимаю, что всегда легче обвинить что-то очень большое и глобальное, естественно. Таких людей, раз вы говорите, что вы живете там, ваших соседей, их много. Как вы думаете, как скоро вы сможете донести до них эту простую мысль, что вот, пожалуйста, есть все документы, есть заключение там какое-то судебное, оправдательное? Как бороться с такими людьми?
С ними не надо бороться. Таких людей достаточно много. Здесь, наверное, главная задача, чтобы они нас услышали. Сейчас мы проводим политику максимальной открытости и прозрачности нашего предприятия. Во время кризиса, который был 10 ноября, ворота нашего предприятия были, естественно, открыты не только для надзорных органов, но они также были открыты и для средств массовой информации, которые во время этого кризиса посещали напрямую, мы их провожали непосредственно к той самой упомянутой вами установке получения серы, которая в это время находилась на ремонте, не было технологического процесса, таким образом она не была принципиальным источником сероводорода, и журналисты могли конкретно подойти и сами буквально пощупать реально вот этот вот, да, якобы источник выброса. Надзорные органы, ни один из них не подтвердил, не то, что не подтвердил, а наоборот подтвердили, тот же самый руководитель Ростехнадзора подтвердил, что в это время никаких аварийных и нештатных ситуаций на заводе не было. Более того, открытость нашей политики заключается в том, что, во-первых, на нашем сайте в обязательном порядке есть лента «Экоинформера», которая сообщает состояние атмосферного воздуха в районе расположения завода. Это раз. Второе, нами уже с 2006 года запущены посты контроля за газованностью, аналогичные постам МОСЭКО-мониторинга, и информация о состоянии атмосферного воздуха поступает в режиме онлайн непосредственно на сайт МОСЭКО-мониторинга. В этом году мы создали, не дожидаясь сроков, установленных законодательством, мы установили автоматизированную систему мониторинга выбросов, то есть 8 газоаналитических комплексов расположены непосредственно в дымовых трубах, которые снимают параметры воздействия на окружающую среду непосредственно из трубы, и эти данные направляются также единому администратору системы мониторинга в МОСЭКО-мониторинг, в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Реально, не только мы, но и надзорные органы могут просто видеть, так же, как и жители могут видеть, реальные параметры воздействия нашего на окружающую среду.
То есть вы открыты?
Мы открыты.
Вот для таких вот слушателей недоверчивых, как наш предыдущий товарищ, мы сейчас пытаемся связаться с депутатом Московской городской думы по округу Капотня, чтобы она подтвердила ваши слова, потому что, как я понимаю, у вас действительно большая поддержка за спиной. И вот есть как жители, которые действительно вас поддерживают, так и в том числе и чиновники. Но вот, к сожалению, есть и те, которые пока что вам не верят. Вот, например, 818-й защищает вас, безусловно, говорит, закрыть завод, а куда же деть народ, где им найти работу? Сейчас очень трудно найти работу. Кстати, сколько у вас работает на заводе человек?
На заводе работает 2200 человек. И это, наверное, один из тех... Одна из тех основных причин, по которым бессмысленно переводить завод в какое-либо другое место. Перевод предприятия из города в какое-либо другое место не решает, в принципе, экологическую ситуацию. Объясню, почему. Во-первых, мало того, что вы лишаете людей работы, и в том числе лишаете поддержки их семьи. Город лишается половины поступлений в бюджет от промышленных предприятий. Но самое главное, может быть, для людей это и не будет так важно. Важным является то, что завод, построенный в новом месте, принесет те же самые проблемы экологии просто в другом месте. Это раз. И второе. Построенные новые жилые массивы в городе Москве на месте московского НПЗ, да, принесут с собой колоссальное количество автомобилей.
Неизвестно, выброс, что хуже.
Да. А я вам могу сказать, это будет гораздо хуже, потому что выброс от автомобилей будет значимо больше, чем от московского НПЗ. Плюс ко всему, надо же понимать цифры. Из миллиона тонн загрязняющих веществ, которые выбрасываются в Москве, 930 тысяч приходится на автотранспорт. И выбросы московского НПЗ по сравнению с этой цифрой являются
ничтожно
малыми.
Юрий Юрьевич, к нам присоединяется депутат Московской городской думы по округу Капотни, председатель комиссии по безопасности Мосгордумы, председатель общественного совета при МЧС России по городу Москве Инна Светенко. Инна Юрьевна, добрый день.
Добрый день.
Я правильно понимаю, что вы точно так же, как и Юрий Юрьевич, на стороне Московского нефтеперерабатывающего завода, и вы готовы нам подтвердить в том, что не от него идут выбросы?
Я на стороне нефтеперерабатывающего завода,
да,
у которого соблюдены все нормы с точки зрения экологии. И если жители Капотни в большинстве своем являются либо в прошлом сотрудники, либо члены семьи работают на заводе, то они принимают вот все те процессы, которые происходят на заводе. И модернизация, и те очистные и фильтровые установки, которые существуют на заводе. То ситуация, связанная с жителями Братеева, Марьино и Люблино, которые регулярно чувствуют какие-то запахи, какой-то там металлический привкус и жалуются мне на это. Здесь очень важно, чтобы экомониторинг давал четкие сведения. И все-таки откуда этот выброс? Это очистные сооружения, это Мосводоканал или это все-таки НПЗ? Вот сейчас до сих пор никаких нет официальных источников, которые бы назвали все-таки... Откуда этот запах неприятный идет?
Инна Юрьевна, а может быть, да. у вас лично есть какое-то подозрение, потому что вы же явно не первый год в отрасли, тем более у вас так много, так сказать, должностей. Наверное, у вас есть какие-то мысли по этому поводу?
Мысли у меня, конечно, есть, но мысли должны быть обоснованы на именно на тех лабораторных исследованиях, которые может сделать экомониторинг. И те рабочие встречи, которые проходили на заводе, и я смотрела завод, смотрела, как там устроено производство, для вот непрофессионального взгляда в этой отрасли, конечно, завод очень сильно изменился. Он модернизирован, он не должен заниматься там выбросами. Из завода не должно это все исходить. Поэтому, конечно... Очень важно, чтобы вот те многочисленные лаборатории, я делала в том числе и запрос в Главное управление МЧС по городу Москве для того, чтобы их передвижные станции отмониторили ситуацию, связанную именно в районах Люблино, Марьино, Братеево и Капотне, для того, чтобы было понятно источник этого запаха и причины.
Спасибо большое, Инна Юрьевна, что вы с нами поговорили. Я напомню, Инна Светенко, депутат Московской городской думы по округу Капотне, председатель комиссии по безопасности Мосгордумы, председатель общественного совета при МЧС России по городу Москва, была сегодня с нами по телефону и в очередной раз подтвердила тот факт, то, что Московский нефтеперерабатывающий завод не имеет никакого отношения к выбросам и неприятному запаху в юго-восточной или восточной?
Юго-восточном
округе. Давайте почитаем, что вы пишете нас. Так, в Орехово не пахнет. Сороковой спрашивает вас, работает ли горелка в Капотне? Что такое горелка?
Может быть, подразумевается в виду наша факельная установка?
Может быть.
Факельная установка является неотъемлемой частью завода. Она является по существу его легкими. Она является сооружением, обеспечивающим безопасность работы предприятия. Сразу могу сказать, что факельные установки являются неотъемлемой частью любого нефтеперерабатывающего завода. В отличие от других заводов, на нашем заводе только одна факельная установка. Да. И если вы, допустим, поедете даже куда-то даже в какие-нибудь передовые страны, вы увидите, что на их нефть перерабатывающих заводов этих факелов гораздо больше.
825-й пишет, почему факел то горит, то просто дым идет или пар. А у меня сопутствующий вопрос. Ну, как-то все время кажется, что когда что-то горит или что-то там испаряется, это все очень страшно и вредно.
Ну, конечно же, нет.
Такой женский вопрос немножко.
Правильно. Если не знать, как устроена факельная установка и как она работает. Факельная установка предназначена для того, чтобы сжигать избыточный топливный газ, который выделяется в результате переработки нефти. Наша факельная система устроена так, что она, если вы видите факел или периодически за ним наблюдаете, в 90% случаев фактически не горит. Это связано с эффективной работой и организацией работ на нашем заводе, которая позволяет весь топливный газ, который образуется на заводе, использовать для собственных нужд. Но если возникают какие-то избыточные его количества, которые, как вы понимаете, напрямую ни в коем случае нельзя выбрасывать в атмосферу, потому что это ядовитый выброс, происходит сжигание этих газов. Причем здесь следует обратить внимание, что чаще всего тот газ, который сжигается на факельной установке, является так называемым водород-содержащим газом. То есть это газ, содержащий более чем на 90% водород. В результате сжигания которого образуется вода. Тот дым, который видят люди, идет с факела, это не дым, это пар высокого давления. Он специально подается, во-первых, с целью безопасности, во-вторых, для увеличения глубины окисления продуктов горения. Есть такое свойство у водяного пара: при температурах выше 1000 градусов соответствующим образом происходит более глубокое окисление, а значит, больше обезвреживания сжигаемых газов на факеле.
Мне стало сейчас очень жалко, что я не учила химию в школе, но я правильно поняла, я так подытожу нашу первую получасовку: когда идет пар, ничего страшного нет.
Конечно же нет.
Когда он не идет, тоже все хорошо.
Совершенно верно.
Юрий Юрьевич, давайте сейчас мы с вами уйдем на новости и после новостей продолжим говорить с Капотней. Мы продолжаем говорить о московском нефтеперерабатывающем заводе, а точнее о том самом факте, то, что наконец-то завод был оправдан и сняты были все штрафы и обвинения относительно выброса сероводорода и всякого другого неприятного нам, не знаю чего, чего-нибудь, в атмосферу. Я напомню, сегодня у нас в гостях Юрий Ерохин, начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды этого самого завода. Он готов отвечать на ваши вопросы. Вот, в первой части программы мы уже говорили о том, что суд прошел, суд удовлетворил все иски ваши, как вы в этом случае ответчики получаетесь?
Да.
Ближе к микрофону.
Да.
Иными словами, все сняты, обвинения. Параллельно я вижу такую новость. Общественная палата призывает ввести миллионные штрафы за загрязнение воздуха. То есть, получается, что все-таки, наверное, будет какое-то возмездие за то самое 10 ноября. Правда, непонятно еще кому. Если этот закон пройдет, то получится, что... Нам, вот, пожалуйста, говорит Чернин. Считаю, что единственным лекарством может быть введение штрафов за подобные нарушения в десятки, сотни миллионов рублей, а также возбуждение уголовных дел. То есть рано или поздно мы все-таки сможем узнать, что же беспокоит людей в Капотне. Если действительно уже вы себя смогли оправдать, то, наверное, рано или поздно мы узнаем, кто же виновен.
Анна, ну, все-таки надо...
Вы, кстати, как человек, который представляет завод, вы вот как, смогли поддержать такую инициативу про штрафы миллионные?
Да, безусловно, касательно возбуждения уголовных дел надо, чтобы слушатели знали, что это дело уголовное, оно возбуждено. Оно сейчас ведется, и следствие ведется, ведутся соответствующие следственные действия. А повышение штрафов, да, безусловно, мы поддерживаем. Это должно явно... ужесточить ответственность и дисциплину людей, связанных в промышленности с этим.
Вы не боитесь штрафов?
Нет, мы их боимся, но мы все делаем. Все боятся штрафов. Я когда проезжаю мимо ДПСника, у меня начинает трепетать сердце. Я боюсь всегда штрафов. Но мы делаем все для того, чтобы находиться и проводить свою хозяйственную деятельность в рамках правового поля.
Сейчас у вас происходит модернизация. Вы о ней немножечко сказали в первой части программы. Чем она закончится, эта модернизация? Может быть, как раз после того, как она придет к своему логическому завершению, вы... Не то, что не будете бояться штрафа, вас просто будет это никак не волновать, потому что вы будете уверены, так сказать, в завтрашнем дне и в своей правоте.
Да, безусловно, мы к этому стремимся. Наша программа модернизации и реконструкции стартовала в 2011 году. Сейчас уже идет второй этап реконструкции и модернизации. Угу. И здесь важным является то, что на первых этапах, прежде всего, наши усилия были направлены на снижение экологической нагрузки на окружающую среду и ближайшие районы.
А как она снижается? За счет чего?
За счет чего? Строительство новых установок, более эффективных, менее оказывающих воздействие на окружающую среду. Реконструкция уже построенных установок, которые начинают работать более эффективно. Демонтаж и вывод из эксплуатации старых установок. Я, наверное, не буду сейчас перечислять их названия.
У меня очень быстрый вопрос от человека, далекого от установок. Я правильно понимаю, что очистительная установка — это, грубо говоря, такой огромный фильтр?
Нет. Значит, очистные сооружения, о которых вы сейчас говорите, они были прежде всего направлены на улучшение качества очистки сточных вод. Это достаточно сложная система, состоящая из большого количества блоков, но она построена, она закрытого типа и позволила снизить выброс в атмосферу в десятки раз.
Ну, вот что является...
Нет? Нет.
Все равно нет.
Нет, все равно нет. Важным является то, что по результатам вот этих вот двух этапов мы достигли двух очень важных целей. Во-первых, мы снизили выброс в атмосферу загрязняющих веществ фактически в два раза. Это во-первых. И очень важная вещь, мы перешли на 2,5 года раньше требованиям таможенного союза, перенесли сроки выпуска бензина, моторных топлив класса Евро-5. А это значит, что выбросы от автомобилей, которые используют наше топливо, значительно улучшаются, значительно снижается выброс этих загрязняющих веществ. Важный факт, буквально 4 цифры. Если в 2013 году общий выброс в Москве составлял 1 200 000 тонн, и из них 1 000 000 это приходилось на автомобильный транспорт, то уже в 2014 году, несмотря на то, что в Москве, как вы знаете, колоссально растет количество автомобильного транспорта, выброс от него сократился на 70 тысяч тонн.
За счет
Евро-5. Мы, еще раз подчеркиваю, на 2,5 года раньше требований технического регламента перешли на выпуск этого топлива.
Тогда автомобильный вопрос. Так как я, все, что я понимаю в заправках автомобилей, это 95-й на 1200, пожалуйста. Евро-5, его вообще кому заливают? Он как бы вообще
его,
что?
Его заливают всем. Значит,
вот все то, что есть на бензоколонках, это Евро-5?
С этого года, с прошлого года московский НПЗ выпускает моторное топливо только класса Евро-5. Только класса Евро-5. Поэтому если вы на заправках заправляетесь бензином московского НПЗ, вы 100% заправляетесь бензином класса Евро-5.
Спасибо большое. Я потому что всегда очень тоже озабочена вопросом выбросов именно от автомобилей. Мне всегда очень обидно, я стою в пробке, когда стоят, прям действительно очень старые тачки, и от них, прям несет, я все время очень нервничаю. И все время хочу, чтобы я ехала так, чтобы всем было комфортно и экологично. 7373948, если вы живете в Капотне, а может быть, вы работаете на московском нефтеперерабатывающем заводе, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Я работал в Миннефтехимпроме, которому подчинялся московский нефтеперерабатывающий завод.
Давайте инсайт.
Работал в главном технологическом управлении.
Так.
И знаю, что самые большие нарекания среди всех заводов химической промышленности, это МПО «Каучук», шинный завод, «Красный треуголь» и масса всяких. Самые большие нарекания были на московский нефтеперерабатывающий завод.
Как давно
они
вы там работали?
Когда делались там всякие замеры, они составляли массу всяких программ по улучшению и так далее и тому подобное, которые выполнялись в лучшем случае на 30-40%.
Как вас зовут?
Но закрыть этот завод никто не может.
Конечно, не может. Как вас зовут?
Валерий.
Валерий, а как давно вы там работали?
Я работал до того, как он закрылся в министерстве.
Вы примерно год хоть можете вспомнить?
С 84 по 92.
Давайте вспомним еще до нашей эры что-нибудь. Но тем не менее, правильно ли я понимаю, что вот если до 90 там какого-то второго года все было плохо, а вы сказали, модернизация идет с какого?
С 2011 года.
С 2011. Но явно между 92-м и 2011-м тоже были какие-то изменения.
Вы знаете, тут это Валерий затронул очень важный вопрос. Он действительно, я подтверждаю то, что он говорил, до прихода, собственно, компании «Газпромнефть», которая является сейчас главным акционером Московского нефтеперерабатывающего завода, все планы, которые строились на этом, рисовались на московском НПЗ, действительно чаще всего оставались на бумаге. По причине того, что акционеры этого завода, к сожалению, не стремились тратить деньги на экологию. Это является фактом. А вот сейчас реальная программа модернизации и реконструкции, которая проводится, это программа реально проводимая, программа, которая лежит не на бумаге, и мы открыты и готовы показать, и мы показываем, и мы приглашаем для того, чтобы люди увидели в реальности те дела, которые мы сделали, новые установки, реконструированные установки, качественное топливо. Это все можно увидеть собственными глазами, это не слова.
Как мне кажется, до начала 2000 какого-нибудь года Вообще, в принципе, у нас в России, ну и в том числе в Москве, не сильно интересовались вопросами экологии. И мы прекрасно помним вот эти вот все сливы какой-то грязи в реки. И вот никто как-то особо не волновался. Слава богу, в последнее время действительно, я думаю, что это влияние все-таки, конечно, европейское, западное влияние. Людям стало важно, что вообще происходит в окружающей среде. Ну, потому что, безусловно, мы видим вообще все эти свалки, которые находятся за пределами Москвы. Я надеюсь, что тоже они все закончатся, потому что, ну, людям жить невозможно рядом с ними. И вам большое спасибо, то, что действительно, если вы так долго уже проводите эту самую модернизацию...
Недолго.
Ну как, 2011 года, это, обратите, мне кажется, это долго. Недолго это месяц.
Обратите внимание, экологические проблемы завода накапливались, как сказал Валерий, не один десяток лет.
Я понимаю, что разгребать придется долго.
А программа проводится буквально 4 года, и за эти 4 года сделано больше, чем за последние 30 лет.
А вот, пожалуйста, некий Саша пишет нам на сайт, как узнать, на какой заправке бензин ваш, а на какой не ваш, или в Москве весь бензин из капотни?
Я могу сказать, что доля наших топлив в общем пуле московских бензинов составляет до 40%.
А на каких, в каких точках вы примерно продаете? В каких брендах?
Ну, давайте скажу прямо, наверное, это вопрос не ко мне.
Ну ладно, хорошо, 40% — это практически половина заправок, что говорит, что, в принципе, мы спокойны. Народ Москвы, вы знаете, что пахнет зеленью, а не сероводородов, пишет нам Дамир. Вот они и есть, приятные люди. Ну что ж, с нами на связь выходит Михаил Лакощенко, доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Ломоносова. Добрый день, Михаил Александрович.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что вы готовы подтвердить то, что все эти запахи, которые не рассеиваются днями, а иногда неделями, напрямую зависят от погоды?
Метеорологические условия существенно влияют на рассеивание загрязняющих примесей в приземном слое воздуха. Прежде всего, влияет ветровой режим, а также температурная стратификация, наличие или отсутствие задерживающих слоев инверсии в атмосфере. Если в атмосфере есть слои инверсии, то примеси из низких источников будут накапливаться вблизи поверхности вследствие влияния таких инверсий, пока не существует.
Михаил Александрович, вот сегодня как раз зафиксировали повышение сероводорода в 2.5 раза, но, слава богу, сегодня пошел дождь, и якобы его обещают на целую неделю вперед. Мы можем не волноваться, сероводород рассеется в итоге?
Я не в курсе, что случилось сегодня. Я не знаю, что был за источник сероводорода, каково его содержание. Но дождь всегда приводит к очищению атмосферы. Атмосфера очищается посредством осадков.
Если прошел
дождь, тем паче сильный, то, скорее всего, большинство вредных примесей, особенно высокорастворимых вредных примесей, их уровень должен резко понизиться в атмосфере.
Ну, так как я сегодня всех спрашиваю про домыслы и догадки о выбросах, и спрошу у вас, как вы думаете, что все время происходит в Капотне, что там все так жалуются на неприятные запахи?
Я не знаю, что происходит в Капотне, но я изучал подробно условия дня 10 ноября 2014 года.
Вот, и именно
тогда
об этом хочу спрашивать.
В атмосфере Москвы многими жителями, так сказать, ощущался запах сероводорода. У меня, извините, слабое обоняние, я его не слышал.
Везет
в тот день. Но я верю, что люди более чувствительные, чем я, действительно этот запах ощутили. Я могу совершенно точно сказать, что ночью ветер был северо-западным.
Да.
Утром и в начале дня северо-восточным, затем восточным, с 9 часов утра до 2 часов дня. После 2 часов дня над Москвой установился устойчивый юго-восточный поток. Поэтому после 14 часов из юго-восточных районов города или из юго-восточных ближних районов Подмосковья. До полудня источником выноса могли быть северные районы города или северные пригороды. Это совершенно точно. А что был за источник конкретно, я сказать, конечно, не могу.
Спасибо вам большое, Михаил Александрович, за комментарии. Напомню, Михаил Лакощенко, доцент кафедры метеорологии, да боже ты мой, и климатологии и географического факультета МГУ. Ну вот, пожалуйста, как я поняла, Михаил Александрович сказал очень важную вещь. Он сказал, что тянуло как с юго-запада, так и с севера, что еще раз доказывает нам то, что на севере нет никакого нефтеперерабатывающего завода вашего.
Очень важную вещь сказал Михаил Александрович, и она заключается прежде всего в том, что 10 ноября жалобы на запахи начались буквально с самого утра.
Да.
А по метеорологическим данным, фактически до 2 часов дня направление ветра было с города в сторону юго-восточных районов города Москвы.
То есть
фактически, если говорить уже о нашем заводе, поскольку мы здесь, да, завод физически просто не мог быть источником загрязнения и виновником запаха и отвечать на те жалобы, которые поступали. Ветер был просто от города в сторону завода. И только после 2 часов ветер сменился.
В таком случае, конечно, все это оставляет интригу, потому что, безусловно, всем интересно знать, откуда все это идет. А вы сказали про информационную открытость, которая присуща вашему заводу, вы открыты для прихода СМИ, для прихода всяких комиссий. А что касается экологической безопасности, что для вас приоритетнее, вот эта самая информационная открытость или экологическая безопасность?
Я бы сказал...
Или как-то в совокупности.
Совершенно верно. Это два абсолютно неразрывно связанных понятия. Когда вы говорите об экологической безопасности, вы не можете быть закрыты.
Почему наоборот? Вы можете, например, ну, такой теоретический, зарисовка теоретическая. Вы, например, страшно загрязняете воздух, но при этом вы информационно открыты. И говорите честно, да, это вот от нас все идет, вот все вот эти вот пары, сероводород. То есть, в принципе, это, ну, вещи-то, которые вполне себе могут существовать отдельно друг от друга. Поэтому я и спрашиваю.
Ну, такая гипотетическая ситуация, конечно, существует, но не в Российской Федерации она может быть реализована.
В 90-е могла бы.
Может быть, да. Я могу сказать, что, безусловно, это абсолютно взаимосвязанные вещи. По информационной открытости я вам уже проговорил. Uh-huh. А экологическая безопасность – это, прежде всего, то, что я уже озвучивал до этого и еще раз хотел бы повторить. Та программа модернизации и реконструкции, которая запланирована и проводится сейчас до 2020 года, на которую было выделено финансирование компании больше 200 миллиардов рублей, первые два этапа были направлены прежде всего на обеспечение экологической безопасности, то есть на снижение воздействия нашего завода на близлежащие районы, и это на выпуск более качественного топлива, которое обеспечивает уменьшение выброса от автомобиля его использующего. То есть мы обеспечиваем не только безопасное снижение воздействия нашего завода на окружающую среду, но еще обеспечиваем более высокую экологическую безопасность нашей продукции.
На дорогах по всему городу.
Да.
7373948. Алло, здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте. Наконец-то дозвонился. Разрешите высказать мнение жителя города?
Давайте.
Мне кажется, хотя я не связываю выбросы 10 числа с непосредственно вот заводом, представитель которого у вас находится в студии, вот, но мне кажется, завода в городе быть не должно.
Спасибо. Вот. Спасибо за комментарий. В принципе, вполне себе логичный. Другой вопрос, что я так подозреваю, что завод строили тогда, когда это еще было, наверное, за городом и пригородом, и просто Москва к нему подошла, а не он подошел к Москве.
Совершенно верно. Те доводы по поводу невозможности переноса завода из города я вам уже озвучил.
Да.
Могу только сказать, что это действительно является предложением, но не совсем корректным. Построенный в 1938 году, завод находился в Московской области в Ухтомском районе. И в 1960 году при расширении Москвы, собственно, завод и попал в город. Поэтому не завод построен в городе. Завод не пришел в город. Это город пришел к заводу.
Ну, есть у нас тоже здесь такие шутники, которые говорят, что нужно перенести все заводы в Кремль и в Барвиху, но подумайте, сколько там стоит земля в Барвихе. Вы знаете, какие там богатые люди? Я уверен, что...
И сколько будет стоить литр бензина?
Литр бензина. Опять же, вы будете ездить на этом бензине, и денег у вас не будет совершенно. 7373948, мы слушаем вас. Вы живете в Капотне.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Я вот хотел высказать свое мнение по поводу сероводорода и всего тому подобное.
Да.
Ну, честно сказать, лично я вот думаю, я живу в Люберцах, мне 28 лет, и вот 25 живу сознательной жизнью, угу. И вот 20 из них я ощущаю этот запах сероводорода. Я знаю, что это идет от Новолюберецкой станции аэрации.
А что там?
Мое личное мнение, что никакое МПЗ ни при чем, не там просто ищут.
А на этой станции там вообще что? Что там может так пахнуть?
Это очистные сооружения, то есть они очищают весь восток и север Москвы.
Интересно.
Что-что?
Интересно, спасибо вам большое за такую догадку. Ну, я вот, слава богу, никогда не бываю, ну, не подумайте ничего. Не бываю я никогда ни в восточном, ни в юго-восточном округе, не знаю, что там находится, а вот выясняется, что, пожалуйста, есть какие-то якобы очистные сооружения и канализации. Но, опять же говорю, у меня рядом с домом канализация, там что-то не так уже всю мою жизнь, и этот запах для меня запах родной и приятный, поэтому все же дело в восприятии, как мне кажется. 7373948, мы слушаем вас. Может быть, у вас тоже есть какая-нибудь потрясающая догадка. Алло.
Добрый день.
Да, здрасте.
Хотел бы провести небольшую аналогию.
Давайте.
Смотрите, как известно по информации, максимальная концентрация некачественного топлива, контрафактного, как раз располагается на сети АЗС Юг-Юго-Восток Москвы, где расположен МПЗ. Соответственно, если следовать логике Юрия Юрьевича, да, который говорит, что существенный вклад вносит именно со своим выбросом, так, собственно говоря, вопрос такой, откуда берется этот некачественный бензин?
Я поняла, откуда некачественный бензин, как вы думаете?
Вы знаете, точно не из московского нефтеперерабатывающего завода. Откуда берется контрафакт, откуда берется некачественный бензин? По-видимому, от тех производителей, которые еще не перешли на Евро-5, те, которые выпускают топливо не в соответствии с другими нормативными документами, но точно не с завода.
Спасибо большое. Еще один звонок. Вот видите, тут уже пошли такие вопросы более конкретные. 7373948, добрый день.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Светлана.
Да, Светлана.
Я хотела бы дополнить, предыдущий мужчина вам звонил,
да,
по поводу люберецких очистных сооружений.
Так, давайте.
Вокруг завода этого еще нефтеперерабатывающего, помимо люберецких, есть еще курьяновские очистные сооружения. Это юго-восток, и территориально это очень близко.
Спасибо. То есть получается, что просто район у вас такой канализационный, правильно? Вот, 56-й, да, тоже пишет, не якобы, а есть, на месте микрорайона Марьино официально были поля аэрации. Ну вот мы, получается, и провели расследование, в конце концов, вот мы и знаем правду. Костя Щелкова пишет, пускай дирекция завода с семьей постоянно живет рядом с своими экологическими предприятиями. Так, я так поняла, вы там именно и живете.
Живем, Константин, и поверьте мне, в нашем районе состояние атмосферного воздуха гораздо лучше, чем, например, на Кутузовском проспекте.
А вы вообще, Константин, пишете Щелково, а Щелково, мне кажется, не там, да?
Щелково совсем не там, даже больше могу сказать, у них там есть свои очистные сооружения.
Спасибо. 7373948, слушаем вас.
Да, и Лыткарина звоню.
Лыткарин, давайте.
Лаврентьев Игорь Михайлович.
Да.
Акцию за 20 лет одну получил.
Какую акцию?
То есть акцию.
Какую акцию?
Простую, обыкновенную.
Спасибо вам большое. Интересный волшебный комментарий по теме. 66-й пишет, вокруг трубы все потенциальные раковые, пардон, на старость всем радость, тра-та-та, тра-та-та. А, понятно, что, значит, вокруг трубы больше риска заболеть раком, и государство от этого хорошо, потому что пенсии не надо платить. Ну, вы понимаете, вот такие люди. Например, есть у нас Марина на помойке построили, говорит Саш, наверное, он тоже из Марина. Вот вы видите, где Навальный, там и вот все это и происходит. 7373948, алло, добрый день.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Это Татьяна из Орехово-Борисова.
Да, Татьяна, давайте.
Вы знаете, что вот особенно летом, когда мы открываем окна, я вот просто заметила, что ночью очень пахнет. Я так понимаю, что, наверное, завод все-таки в ночное время, когда они контролируют что-то, вот такие выбросы они делают. Вот это я замечаю уже несколько лет.
А мы сейчас спросим, Юрий Юрьевич, мне, как человеку, который ничего не знает, кроме юго-запада, Орехово-Борисово это где? Это там или не там?
Там-там. Орехово Борисово, ну, оно достаточно близко от московского НПЗ, хотя совсем не рядом. Здесь вопрос опять состоит из двух частей. Да. Первое, мы уже с вами проговаривали, что является очень важным. Чаще всего именно летом в ночные и подутренние часы наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия. Именно в эти часы происходит концентрирование примесей, повышение концентрации загрязняющих веществ, и, соответственно, вы более чувствительны к ним, вы чувствуете, ощущаете запахи. Это первая часть вопроса, почему именно ночью люди обычно более жалуются на запахи.
Да.
И второе, что я хотел бы подчеркнуть, режим работы предприятия нефтеперерабатывающего является непрерывным. Он не может быть, как машина, включен, выключен, увеличен, по мощности убавлен. Самым надежным и безопасным является постоянная, неизменная работа завода. Поэтому невозможно предположить о том, чтобы завод ночью увеличивал мощность там выброса или еще чего-то. Плюс ко всему, я вам говорил сейчас уже о системах мониторинга онлайн. Это наши посты контроля загазованности, которые каждые 20 минут направляют информацию на сайт МОСЭКО-мониторинга. И вводимая сейчас в строй автоматизированная система мониторинга воздействия на атмосферный воздух непосредственно на дымовых трубах, которые также передают информацию на сайт МОСЭКО-мониторинга.
Можно смотреть все в режиме онлайн.
Да, да.
Ну ладно, время наше подходит к концу. Тогда всем жителям Капотни и прилежащих районов и кварталов мы желаем хорошего чистого воздуха, хорошего восприятия этого воздуха, а также, если что, всегда заходите на сайт и смотрите, что происходит у вас в воздухе. Я напомню, с нами был Юрий Ерохин, начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды Московского нефтеперерабатывающего завода. Вам большое спасибо, Юрий Юрьевич.